Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א'.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 284, статья «Вера выше знания». Можно задавать ваши вопросы в прямом эфире на сайте kab.tv, страница 284, первого тома труды Рабаши. Вера выше знания. А понятие «вера выше знания» следует пользоваться этим сосудом, как в отношениях человека с товарищем, так и в отношениях человека с Творцом. Но существует разница, поскольку между человеком и Творцом это отношение должно оставаться всегда, то есть никогда нельзя пренебрегать этим кли, называемым «вера выше знания». В отношениях же к товарищу предпочтительнее, чтобы человек мог разумом оценить достоинство товарища. Но природа тела такова, что человек, наоборот, видит недостатки товарища, а не преимущества. Потому сказали мудрецы, «Всякого человека старайся оправдать». То есть, несмотря на то, что разумом человек понимает, что товарищ его неправ, все-таки должен он пытаться оправдать его. И это может оказаться выше понимания. Но несмотря на то, что умом понимает он, что не в чем его оправдывать, все же, идя выше своего понимания, может оправдать товарища. А если может оправдать разумом, это, конечно же, предпочтительнее. Представим себе теперь, что человек видит, что товарищи его стоят на ступень выше его и осознает, насколько он низко находится по сравнению с ними. Он видит, что все его товарищи вовремя приходят на занятия и молитву, и больше всего, больше его интересуется происходящим среди них, чтобы помочь каждому, чем только возможно. И все, что слышит о работе Творца на уроках, сразу же берут на себя, чтобы реализовать на деле. И, конечно же, это влияет на него, придавая ему сил преодолеть свою лень, когда будет его встать утром на занятия. Во время учебы тело его проявляет больше интерес к урокам, ведь иначе будет отстающим. И ко всему в духовном он вынужден относиться с большей серьезностью, поскольку тело его не может вынести унижения. И более того, когда смотрит на остальных и видит, как они занимаются для достижения высшей цели, тело его тоже дает ему возможность работать ради отдачи. А причина того, что ему тело помогает работать ради небес, в том, что не готово тело выдержать унижение, потому что любое тело преисполнено гордостью за себя и не может выдержать, чтобы товарищ его был больше его. Получается, что когда видит, что товарищи стоят на ступень выше, это вызывает в нем стремление тоже быть на высоте. И об этом сказано мудрецами: соперничество умножает мудрость. То есть, когда каждый смотрит на остальных, проверяя, на каком уровне они находятся, как мыслями, так и действиями, то естественно, что каждый из них обязан подняться на ступень более высокую, чем та, которая позволяет ему силы и свойства его тела. Это означает, что хотя ему лично и не свойственны сильные желания, и, возможно, нет у него стремления к большим наслаждением, и не склонен он страстно желать почета, все же в ходе соперничества может приобрести он дополнительные силы, не присущие его природе с рождения. И ревность рождает в нем новые силы, которыми обладают его товарищи по группе. И вот с их помощью он приобретает новые качества и силы, не присущие ему от рождения. Получается, что существует свойство, которое родители передали своим детям, и есть качества, приобретенные от группы. И это новое приобретение пришло к нему только от силы соединения с группой, из-за ревности к товарищам, когда он видит, что у них есть качества лучшие, чем у него. Это дает ему толчок взять их лучшие качества, которых нет у него, и потому он соперничает с ними. Таким образом, человек выигрывает новые качества, приобретенные им у группы. Он видит, что члены ее находятся выше его, и зависть толкает его к тому, что он и становится выше, чем в той ситуации, когда не было у него этого окружения, потому что получил теперь с их помощью новые силы. Но это можно сказать только тогда, когда он в самом деле видит, что остальные на ступень выше его. Но когда проявляется в нем эгоистическое начало, оно показывает ему ничтожество его окружения, давая понять: «Пожалуй, эти люди, к которым ты хочешь присоединиться, не подходят тебе, поскольку находятся намного ниже тебя». И если так, то не то, что ты можешь что-то выиграть, а даже наоборот, те незначительные силы, имеющиеся в тебе с рождения, можно сейчас потерять, ведь силы у них меньше, чем у тебя. Значит, наоборот, ты должен держаться подальше от них. И если, несмотря на это, ты все-таки хочешь быть с ними, в таком случае позаботься, по крайней мере, чтобы они слушались тебя, чтобы все делали в соответствии с тем, как ты это понимаешь. Например, то, каким образом будут сидеть, когда и как будут собираться вместе, как будут учиться, молиться, чтобы были все серьезными, чтобы насмешка не сорвалась с их уст, и чтобы не говорить о материальном, какой у другого заработок, легко или тяжело он ему достается, страдает ли от работодателя, с кем работает, притесняют ли его из-за того, что он человек верующий. Все это вещи незначительные, и не стоит о них думать, поскольку они относятся к материальному. Ты же участвуешь в собрании товарищей с высокой целью, чтобы стать работающим на Творца. И в то время, как ты хочешь забыть свои материальные заботы, хотя они тебя на самом деле очень беспокоят, но все-таки ты отказываешься и не хочешь вспоминать про них, твои товарищи начинают говорить о материальных заботах друг друга. Но сейчас тебя это не интересует. Тебе хочется духовного. И почему это вдруг товарищи путают твои мысли материальными проблемами, которые тебя совершенно не касаются? Для того ли ты хочешь забыть свои материальные заботы, чтобы думать о материальных проблемах товарищей? Разве это возможно? Если так, говорит ему тело, послушайся моего совета и держись от них подальше, и тогда преуспеешь. Ведь зачем тебе забивать свою голову разными глупостями? Что же он может ответить телу, показывающему, как низко находятся его товарищи? Ведь оно пришло с претензиями праведника. То есть советует ему отдалиться. Не потому, что хочет сделать его нарушителем, а наоборот, говорит ему, отдалившись от них, станешь праведным. Ты будешь мыслями только в духовном, и лишь в момент настоящей необходимости, тогда и в материальном тоже. Поэтому, если человек верит, что без группы и товарищей не сможет он продвинуться в достижении любви к Творцу, поскольку это является отправной трамплинной точкой для перехода из себелюбия к любви к Творцу, в таком случае ничего ему не остается, кроме как идти верой выше разума. То есть, это означает, что в них еще не постоянно стремление достичь любви к Творцу, как и у тебя. Но так как ты мое тело, то в тебе я вижу качества более возвышенные, чем в телах товарищей. Ты хочешь работать на Творца, и именно потому советуешь мне оставить группу. Их низменность проявляется внешне, и нет у них сил скрыть свои непристойные свойства. Ведь среди людей принято скрывать свой эгоизм от других, чтобы тебя уважали за твою благопристойность. А здесь их плохие качества настолько сильны, что не могут их преодолеть и скрыть от другого. И поэтому они низки в моих глазах. Но без группы я ничего не выиграю, несмотря на все хорошее, что есть во мне. И выше моего понимания указания мудрецов, которые я выполняю. Будь в высшей степени смиренным, то есть принеси себя. То есть я обязан идти выше своего понимания и верить, что они находятся выше меня. И тогда в силу моей веры я могу получить поддержку и уверенность от группы и получить от них все, что способно дать мне группа. Получается, что человек принимает любовь товарищей выше разума, вынужденно, из-за отсутствия выбора. Но разумом видит, что правда на его стороне. Но как раз в отношении товарищей понять разумом важнее, чем идти выше разума. Поскольку на самом деле человек, желающий приблизиться к Творцу посредством своей работы, желая работать только ради отдачи, начинает открывать в себе плохие качества. И они не постигаются умом, а ощущаются в сердце. То есть он должен почувствовать, что он самый плохой и самый низменный во всем мире. И если еще не достиг этого ощущения, кажется ему, что есть кто-то хуже его, то наверняка еще не достиг осознания зла. То есть то зло, скрытое в его сердце, ему еще не открылось. И поскольку не может видеть его, пока нет в нем хоть немного хорошего, как, например, в темноте не видна грязь в доме, но когда зажигают свет, то можно увидеть, что она там есть. И также, если не совершает человек хороших поступков, то есть не занимается Торой и молитвой, и хочет приблизиться к Творцу, но нет у него, чем посвятить в своем сердце, чтобы была возможность увидеть все зло, находящееся в нем. Почему же он не видит, что в сердце его больше зла, чем у всех его товарищей? Это происходит потому, что недостает ему еще свойств добра. Поэтому думает о себе, что свойство его лучше, чем у его товарища. Из сказанного следует, что пока человек еще видит, что его товарищи хуже него, это значит, что нет в нем свойств света, чтобы увидеть зло внутри себя. Значит, все зло, находящееся в человеке, не называется злом. Потому что у всех есть это зло, называющееся желание получать ради себя или эгоизм. Но все различие, оно в обнаружении зла. Человек не ощущает вреда от своего эгоизма, потому что не видит, что ему будет плохо от того, что занят лишь удовлетворением, наполнением своего эгоизма, своего себелюбия. Но когда он начинает выполнять духовную работу путем истины, то есть хочет достичь слияния с Творцом, чтобы все его действия были ради отдачи, он получает каждый раз немного света, показывающего ему, что желание получать для себя является злом. И это происходит последовательно и постепенно, так, чтобы каждый раз видеть, что оно мешает ему достичь слияния с Творцом. И с каждым разом он видит все отчетливее, что его желание получать является постоянным его врагом. Как царь Шломо называл эгоистическое начало смертельным врагом, как написано, «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, потому как горящие угли сгребаешь ты на голове его». Исходя из этого, мы видим, что человек на самом деле должен почувствовать, что он хуже всех. И такова истина. И надо также еще раз понять сказанное мудрецами, что дух соперничества умножает мудрость. И это происходит как раз тогда, когда человек воспринимает все своим разумом. Но когда идет выше разума, то превосходство товарища ему не видно настолько, чтобы могла возникнуть зависть к нему, которая толкала бы его к труду и усилиям, поскольку дух соперничества с товарищами обязывает к этому. И мой отец-учитель Бааль Сулам объяснил высказывание Раби Йоханана, увидел Творец, что малочисленными становятся праведники, тогда взял и поселил их в каждом из поколений, как сказано, потому что у Творца основы земные, держатся на них вселенная. И объяснил, рассеял он их во всех поколениях, чтобы были основой, поддержкой и началом существования Вселенной. Малочисленно означает, что их становится меньше и исчезают совсем. Поэтому что же сделал? Взял и поселил в каждом поколении. То есть посредством того, что поселил в каждом поколении, они и умножатся. И надо понять, как посредством рассеяния во всех поколениях будут они умножаться. То есть надо понять, в чем отличие, находятся ли все праведники в одном поколении или рассеяны во всех поколениях, как вытекает из сказанного Раши, что с помощью этого станет больше праведников. Бааль Сулам сказал, благодаря тому, что будут праведники в каждом поколении, будет место тем, у кого нет от рождения подходящих свойств, чтобы достичь слияния с Творцом. Поэтому соединяться с этими праведниками, и благодаря тому, что будут связаны с ними, будут учиться их действиям и смогут приобрести новые свойства этих праведников. Потому и рассеял их в каждом поколении, чтобы таким образом умножались праведники. Как уже говорилось, также с помощью связи с товарищами можно получить новые свойства. новых свойств, обладая которыми удостоится достижения слияния с Творцом. И только в случае, если человек видит преимущество товарищей, можно сказать, что он научится их действиям. Но когда видит себя выше них, тогда уже нечего ему взять от них. Поэтому сказано, что когда твой эгоизм указывает на то, что твои товарищи хуже и ниже тебя, ты должен идти выше своего разума. Но, конечно же, лучше и успешнее, если бы он продвигался и понимал бы своим разумом, что товарищи выше него. И тогда становится понятной молитва, составленная для нас Раби Элимелехом. «Дай нашему сердцу видеть в своих товарищах только их преимущества, а не недостатки».
Вопросы? Да.
Как и царь Соломон ненавидел злое начало, что он в нем ненавидел?
Это, с одной стороны, помощь против него. То есть, конечно же, это помощь, но это помогает тебе прийти к цели с помощью того, что ставит перед тобой цель творения, как и вещь, ненавистная ему. Поэтому с помощью этого действия называется ненавистником. То, что направляет тебя, да. То, что поддерживает тебя, да. Он пробуждает тебя. Действует в том, что уводит тебя. Помощь против него — это как фараон, который приблизил Израиль к Отцу Небесному. Это его действие. Но как он сопротивляется пути внешним образом, не внутренним, а внешним, называется ненавистником. То есть, с одной стороны, это палка, с другой стороны, ты должен поцеловать ее. Когда здесь одно не противоречит другому, но нужно принимать эти две вещи в правильном виде, эффективным для продвижения.
И он пишет, что если не достает, то накорми его хлебом.
Как такое может быть? Это ведь нелогично. Но именно потому, что мы понимаем, что все творение — это уравновешенные силы и те, и другие, и мы должны правильно их собрать и направить на среднюю линию. И поэтому нет зла без добра и добра без зла. Мы творение, и мы можем раскрыть Творца только со стороны противоположной ему. Поэтому все раскрытие зла мы должны принимать как раскрытие, как продвижение в левой линии. И должны побеспокоиться о том, чтобы была у нас сила правой. И поэтому они в таком виде продвигаются. И сказано, в том месте, в котором пройдут праведники, споткнутся грешники. Разница между грешником и праведником в том, что праведник все принимает выше знания, поэтому силой зла, раскрывающейся, он пользуется и благодарит за зло, как за добро, а грешник, когда все видит поверхностным образом, когда есть только одна линия, и он видит, что на этом пути я не могу добиться успеха и не продвигается. То есть для него путь истины просто закрыт. Да.
Завершает это тем, что разгребаешь ты угли на его голове. Что это означает?
Что насколько бы мы ни продвигались, мы видим, что наш путь в наших материальных глазах путь, не приводящий ни к чему, а наоборот, приводит ко всевозможным проблемам и бедам, которые раскрываются. Именно так. Потому что каждый больше своего товарища, и злое начало у него больше. Поэтому в раскрытии грешников тогда праведники пойдут по этим путям, а грешники споткнутся, и таков путь. То есть тот, кто может идти в вере выше знания по двум линиям, продвигается вперед по третьей линии и добивается успеха, раскрывает высшую реальность, а тот, кто не может, он пока еще не устроен для этого, то для него, ему даже запрещено это показывать. Ну, тогда он просто оступается и оставляет. И таков наш путь. Да.
יוסף מקבוצת ירושלים שואל, אז מדוע בכל זאת גדלות החברים עדיף שזה יהיה בתוך הדעת ולא מעל הדעת?
Почему же все-таки лучше, чтобы величие товарища было внутри знания, чем выше знания? Йосеф из Иерусалима спрашивает.
Прежде всего, все, что мы хотим, с помощью чего мы хотим продвигаться, в конечном счете выше знания переходит в знание, и тогда есть выше знания на более высокой ступени. Так мы работаем. Это первое. Второе, что на самом деле, когда я продвигаюсь, я раскрываю, что мои товарищи, согласно моим келим, не то чтобы они были такими или нет, говорится о моих келим, кто они такие. Если я продвигаюсь, я раскрываю их все более великими. То есть моя их оценка и понимание их, согласно любви к ним, которая развивается, я вижу их более большими. Это на самом деле так. Это на самом деле так. Не то, чтобы мне это казалось иначе, а теперь нет. Но я вижу истину, что они велики, да?
Вот это вот вера внутри знания, понимание внутри знания. Чем это отличается относительно того, чтобы видеть величие товарищей?
Это отличается в твоих келим, уважаемый. Не думай, что в них изменения. Это изменения в твоих келим. Это нужно почувствовать, и тогда это станет понятным. А до того нет. Выше знания — это непонятно. Люди, которые не обретают этого механизма, аппарата, не способны понять, как это работает. И почувствовать выше знания, как продвигаться в этом, для этого человеку необходимо мобилизовать силы от группы, помощь свыше и идти выше всех препятствий. И тогда, когда он преодолевает, и еще раз преодолевает, и еще он начинает видеть, что именно когда он идет выше разума, выше ощущения, для того, чтобы приобрести более высокую ступень, потому что там именно Творец правит, и все, что есть, да, нет никого, кроме Него, и Он посылает все эти, ну, события, случаи, и человек становится только слитым с Ним, и ни с какими иными средствами, которые раскрываются ему таким образом, тогда в таком виде он начинает учиться тому, что значит вера выше знания, обретает основы для этого, пока они не накапливаются в достаточной мере, когда уже у него выстраивается это первое кли, и все духовные кли, они все выше знания. То есть все они против всех явлений, которые ты воспринимаешь в эгоистическом чувстве, своим глазом, восприятием сердца, разума, все выше этого. То есть против этого. Когда нет у тебя никакой основы, а только одно — величие Творца, которое должно быть таким образом так именно раскрыться. Да.
Пишет нам, что должен почувствовать самостоятельно, что хуже и ниже всего мира. Это какое-то состояние, в котором можно куда-то сбежать?
Нет, нет, нет. Это понятие раскрытия. Когда человек, так как он раскрывает, что ученики, его товарищи, которые находятся в пути, они больше него, и раскрывает их, принимает их высшее знание и получает их в знание, и также себя он видит каждый раз все более низким. Но это не отнимает у него уверенности и не уводит его с пути, потому что не важно ему, его ступень. Он не измеряет свой успех или силу своего успеха, насколько он выше других, но наоборот, насколько он может отменить себя по отношению к другим и оставаться на пути истины и быть слитым как ноль по отношению к Творцу. Поэтому это не мешает, то, что он чувствует себя на самом деле как ноль. Это не забирает у него сил, чтобы гордиться, быть гордым путями Творца. Это так формируется в человеке и формирует его. Главное — выполнять те правила, которые ставят каббалисты, в этом все. В соответствии с этим приходит свет, возвращающий к источнику, и согласно этому выстраиваются келим. Праведники пойдут по ним, а грешные оступятся на них. Да.
Ученики из Нари, вы упомянули, что вера выше знания превращается в знание. Как это происходит?
То, что вначале мы обретаем выше знания, сейчас, по прошествии некоторого времени, когда человек усваивает это, работает над этим, стоит на этом, развивается постепенно келим в знании, и тогда выше знания раскрывается как более высокая возможность. Так это работает. То есть, но как раскрывается более высокая возможность выше знания в большем непонимании, неощущении, без доказательности по отношению к тому, что было раньше? Да, и так ты находишься перед более высокой ступенью со все большими трудностями. Так вот, и тем самым тебе дают возможность пойти выше твоих теперешних чувств и разума, всегда более высокая ступень, один шаг для продвижения в духовном, потому что нет в твоих келим никаких свойств от более высокой ступени. Нет у тебя келим, светов, нет никаких свойств и подготовок, и поэтому это называется выше знание, выше, чем то, что есть в тебе сейчас. И нет иного пути принять эту более высокую ступень со всеми ее данными, со всем, что, из чего она состоит, чтобы получить, иначе как получить выше своего знания, потому что она кажется тебе противоположной, неразумной. Нет иного пути подняться в духовном, иначе все бы могли подняться. Есть много материалов об этом. Хорошо. Да, Гершин?
Высшее знание — это результат различных попыток и маленьких усилий, которые собираются, и пока не раскрывается определенная сила, или это результат совсем иного?
Высшее знание — это высшая ступень, которая раскрывается по отношению к человеку в особом состоянии, когда согласно этому состоянию он может выстроить к ней келим, его отмену, величие группы, необходимость в подъеме, величие Творца. То есть, когда он готов именно вопреки этим трудностям выстроить себя в больших келим отдачи. Да.
И тогда он прикладывает усилия относительно всех этих точек, которые вы сейчас объяснили.
И тогда он прикладывает усилия.
Выше всех своих расчетов?
Усилия его всегда против злого начала, нет других.
Но он ведь всегда обратно притягивается внутрь своего знания, своего разума.
Притягивается — это что-то другое. Конечно, притягивается.
И результат того, чтобы идти верой высшее знание, все время быть там. Это что это? Откуда это берется? Является результатом чего?
Я не понимаю слова «результат».
Ну, если я делаю определенные попытки, то вот результат.
Это же не результат.
Работаю, в конце месяца получаю зарплату, так?
Но если ты будешь работать как нужно, согласно советам каббалистов, тогда у тебя потом будет награда в конце месяца, правильно? Только твоя работа в том, что ты будешь работать вопреки своему разуму и чувству. Вот так? Дорогой, нужно немного более углубиться в это, увидеть все данные, которые есть перед тобой, и как ты идешь на это. Может быть, стоит несколько раз почитать эту статью. Да. Ну?
Before you have the kelim, so what does it mean to accept everything in faith above reason before you have the kelim?
Что значит принять все веры выше знания, прежде чем у тебя есть келим?
Какие келим?
Духовные.
Духовное, я не понимаю слово. Духовное. Какие келим? В каких келим ты можешь получить явление, называемое выше знания? Что называется выше знания, скажи мне, прежде всего? Просто так слова?
Это то, что я спрашиваю.
Так я тебе говорю, выше знания называется келим мои, в которые я принимаю более высокую ступень, и она не может войти в мои келим теперешние, не может, потому что не согласно чувству, не согласно разуму, не согласно восприятию, не согласно связям, всем тем темам, которые существуют на этой ступени, я носителем, который есть на этой ступени, я не могу ее воспринять. Мне кажется, это неправильным, нелогичным, не складывающимся в моем разуме. Творец относится в противоположном виде совершенно, и товарищи не так. И все, и потому что это более высокая ступень. Она таким образом представляется мне. Как я могу связаться с ней? И я должен принять следующее состояние, как будто это на самом деле приходит от Творца, от высшей силы. Я должен принять его, это называется в вере выше знания. То есть, что бы то ни было, если я выстраиваю себя так, что все, что приходит ко мне, приходит только от Творца, а все остальное, то, что представляется мне, все это формы и образы Его, которые Он именно так показывает мне, чтобы я именно противостоял им, но воспринимал все как приходящее от Него. Это то, что показывает нам Бальсалам в своем примере, когда царь хочет научить раба своего, он ему посылает всевозможные помехи. Когда представляется ему в различных видах, и это показывает рабу те формы, которые создают в нем помехи. То есть все, что есть перед тобой, это для того, чтобы преодолеть все, что есть, в таком виде, что это исходит от Творца, что это более высокая ступень, а не как помехи, которые поступают с разных сторон. И тогда эти помехи увлекают тебя во всевозможных иных направлениях, то есть отнести все к высшей силе. И когда ты именно через эти помехи становишься связанным с Ним, это называется, что ты связываешься в вере выше знания. Да.
Although you don't feel that these disturbances,
значит, до тех пор, пока ты не почувствуешь все эти помехи, исходящими из одного источника. Что же означает, что человек должен все-таки почувствовать, что они все исходят из одного источника, если он еще не чувствует?
С помощью силы группы и учебы, когда человек верит верой мудрецов в то, что они говорят ему, он все-таки прикладывает усилия, чтобы держаться на этом пути, так что эти помехи, он должен верить, что они исходят от Творца, что нет никого, кроме Него, и в любом случае, что бы то ни было, как сказано, даже если острый меч приставлен к шее его, он не должен отчаиваться в милосердии, что все приходит к нему от одного источника. И тогда, в конечном счете, он обретает кли бины. И это называется духовным кли, вера выше знания, против, вопреки и выше эгоистическим своим рациональным кли. Если ты хочешь это понять разумом, ты не поймешь. Ты должен прикладывать усилия практически, и тогда вследствие усилий накопятся в тебе всевозможные внутренние данные, когда ты начнешь воспринимать это понятие. Тогда в каком месте, в каком виде находится духовное, которого мы не видим и не чувствуем в наших животных келим, в которых живет весь мир. Есть только ограниченное количество людей, которые чувствуют духовное, которое существует на совершенно иной волне, неощущаемой знанием людей. Поэтому это называется знанием обывателей. А знание Торы противоположно знанию обывателей. И эту противоположность мы учимся выстраивать нас, и тогда мы чувствуем, что происходит в знании Торы. Да.
А что значит, что если человек старается принимать все таким путем, таким образом, но не способен пока? Помехи слишком сильны, он не может выйти из того отчаяния, в котором находится.
Нет такого, чтобы у человека были помехи больше, чем он способен подняться над ними. Согласно ступеням лестницы, так как все света не зашли сверху вниз, и решимот, который раскрывается в человеке снизу вверх, все, что раскрывается в человеке, раскрывается в необходимом правильном виде, и не раскрывается ничего, против чего, чего не мог бы человек преодолеть. Так просто устроены ступени. Не может быть то, что он не хочет, то, что не способен, вследствие того, что халатно относятся, но никогда не выбрасывают, только поднимают святости, а не опускают. Но просто не способен приложить достаточное количество усилий и по силе, в которой ты можешь. Ты, скажем, приходишь на урок раз в неделю и действуешь в группе, а твой товарищ каждый день, а кто-то еще раз в месяц. В соответствии с этим и дают, насколько вы готовы. В соответствии не с этим, не всем то же самое. Каждому дают препятствие, которое не является препятствием. Это просто уровень следующей ступени, чтобы ты мог подняться на нее. Но в соответствии с твоей подготовкой в точности. Вопрос теперь, способен ты на это или нет? И тоже в любом случае не скажи, что если бы я каждый день приходил на урок, я бы был сильным и смог бы преодолеть препятствия. Но я ведь не прихожу каждый день на урок, я этого не учил, не знаю, поэтому я не способен подняться. Это неверно. Тебе дали препятствия согласно тому, как ты приходил на уроки. Словом, в точности согласно твоему состоянию. Каждому относится индивидуально. Именно так. И согласно всем свойствам, таких, таким, которых человек не понимает, разуму, чувству, самым тонким особенностям, которые существуют в душе. Поэтому нет человека, который мог бы сказать, дали мне такие препятствия, которых я не мог бы работать. Ты мог, но не реализовал. Я не знал, как реализовать. Это тоже неверно. Ты знал, только ты не приложил достаточное количество усилий, которые мог бы дать. Вот так-то. Да. Что значит обрести от товарищей новые свойства? Какие свойства?
Это все приходит к нам через связь между нами. Ведь духовное не находится внутри меня, оно находится в связывании между нами. Я хочу подняться на более высокую ступень, поэтому я, по сути, вхожу в группу, связываюсь с ними определенным образом, когда все все, что мне предоставляет нынешние условия, и тогда я в связи между ними, с ними, в этом новом подходе, новом состоянии, я составляю новую ступень. И так каждый раз ступень кли более высокого состояния, это связь между нами в более тяжелых условиях, обстоятельствах. Работа так или иначе, но над связью между нами, соответственно, тем обстоятельствам, которые раскрываются.
Он говорит, что нужно видеть достоинство товарища, величие товарища, чтобы получить новые свойства.
А иначе как ты с ними свяжешься, если ты не будешь их почитать, ценить веры выше знания. Но после того, как ты уже будешь работать над этим, ты получишь связь с ними, и тогда все их величие раскроется тебе внутри знания.
Так что значит видеть величие товарищей? Что великого я должен видеть в них?
С одной стороны, нет у судьи ничего, кроме того, что видит его глаза. С другой стороны, что видит его глаза? Здесь он должен постараться увидеть в них великих, больших. То есть не то, чтобы его эгоизм хотел их отменить и провалить, будто они малы, учитель маленький, вообще нам каббала ничего не дает. Есть еще более реальные и весомые вещи в жизни. А вот то, что человек начинает ценить эти вещи, здесь он уже, возможно, может и должен подготовить себя самостоятельно, почитать Таилим, Псалмы, Талмуд и Сефирот, какие-то вещи, которые, через которые может получить впечатление, подготовить себя к воздействию света. Так или иначе, должен прийти к состоянию, когда его товарищи будут большими.
Он пишет, что можно прийти к освящению Творцу, когда видит достоинство товарища.
Конечно, иначе посредством каких келим он достигнет Творца? У нас нет иных келим достичь Творца, кроме тех, которые мы выстраиваем между нами, которые мы как бы плетем между нами, связи между нами. Мы должны их сплести еще и еще более таким вот образом, знаете, как на ткацком станке. Так делают.
Так что правильнее всего делать, чтобы увидеть величие товарищей?
Мы находимся в очень особом мире. Он духовный, но он кажется нам материальным. В нем мы можем работать в наших эгоистических келим. Если я прихожу, принимаю участие с ними в различных формах участия, я тогда притягиваю вместе с ними через них связь, возвращающая к источнику. То есть у тебя нет никакого состояния, в котором ты был бы в безвыходной ситуации. Всегда ты можешь сделать что-либо. Пускай даже у тебя нет никакого хисарона. Тогда ты просто в них включаешься вот так, трупом. Нет тут никаких причин отойти от этого.
Уйти.
Только если человек не приходит, не получает связь, возвращающий к источнику, ему неоткуда, тогда, конечно, получается, что он теряет какую-либо связь с Творцом, которая вначале была для него как пробуждение, и постепенно покидает путь. Это точка. Да. Постепенно блекнет, и он возвращается в материальное свое существование. До каких пор, неизвестно, никогда неизвестно. Потому что есть те, которые должны произвести свое исправление. Ты знаешь, как автобус, который должен совершить полный круг, пока не достигнет той же станции. И тут точно не знаешь. Это, конечно, когда-то произойдет, но когда? Ладно.
Как
зависть, которую я получаю внутри знания, помогает мне идти выше знания?
Сила, которую ты получаешь внутри знания, помогает тебе идти верой выше знания, выше. Потому что все, что получаешь внутри знания, то превращается в более низкую ступень, но, тем не менее, это та сила, на которой ты обосновываешься, стоишь, и можешь уже справляться с большей ступенью выше своего знания, более высокой. Но, опять-таки, провалы, проблемы будут больше, еще больше. Главное тут не бояться, принимать все верным, правильным образом. Увидишь, что как пишет Бальсулам, обратишь ты взор свой туда и увидишь, как обратится все в груду костей.
Ты, по сути, взяла все свойства между человеком и товарищем. Это в знании, все, что я чувствую.
Изначально, конечно, внутри знания. Перед судьей нет ничего, кроме того, что видит его глаза. Я вижу это таким образом. Как я могу подняться на более высокую ступень духовную? Она против моего разума. Она находится в килим отдачи, а не получения. И тогда внутри знания я не могу подняться. Изнутри знания, внутри знания более высокого. Нет такого. Не могу. Если я делаю это, то это я все равно совершаю в рамках этого своего мира. Здесь мне необходимо подняться. Если в нашем мире мы поднимаемся со ступени на ступень, в нашей учебе, в нашем духовном продвижении, в общем, из знания в знание, из знания в знание, из знания в знание, то есть в эгоистических сосудах, в килим, все больше и больше получения, называется килим получения, килим знания. В духовном я должен подниматься через килим бины, это выше знания, еще выше знания. Как мне выстроить саму кли? В материальном это называется кли внутри знания. В духовном, почему это не называется внутри веры? Нет, это вера выше знания. Потому что у меня к этому нет кли, мы их должны выстраивать. Потому что кли выстраивается на само существующее материальное кли. Когда у меня есть знание, это значит, что у меня есть разум, понимание, чувство, зависть. Все у меня есть. И я должен выше этого выстроить свое отношение к своему состоянию, своей цели. И это верное построение, оно выше знания, и оно называется кли веры. Так мы и выстраиваем. Тут нет никаких других возможностей. Ну что ж, да, Цвика.
По сути дела, вопрос такой. До конца исправления все время нужно идти выше знания.
Совершенно верно.
То есть каждый раз исчезает у тебя знание, ты входишь в знание.
А как может быть, что ты будешь соревноваться с тем же самым знанием, тащить его как младенец за собой и продолжать так и дальше? Ты должен получать каждый раз новое пробуждение.
То есть великие каббалисты тоже работали выше знания, то, что вы говорите сейчас?
Ты вообще не можешь быть каббалистом, если ты не находишься в вере выше знания.
Я думал, что человек ходит в отдачу, он находится внутри знания, держится средней линии и все.
Он находится в знании только благодаря тому, что он постоянно находится в вере выше знания. У него есть преодоление постоянное.
Так в чем здесь дело? Нужно все время на следующей ступени работать над знанием.
Почувствовал себя Шимоном с рынка и тут же поднялся выше. Его ученики почувствовали, что они насколько ненавидят друг друга, и тут же поднялись выше.
Непонятно.
Пока Раби Акива его не начали истязать.
Когда человек находится на высоких ступенях духовного, зачем ему идти выше знания?
Духовным кли называется вера выше знания.
Так он же в духовном кли, зачем ему все время?
Нет, но каждый раз оно поднимается на более и более высокую ступень.
Что значит, он поднимается на все более высокую ступень? Как это происходит вообще?
Сила отдачи должна быть каждый раз все выше, если это духовное кли. Иначе что называется кли?
Увеличивающаяся сила отдачи. Ну да. Что, отдача — это отдача, что она растет?
Конечно, отдача растет на основе силы получения. Если до этого я был в желании получать силы в 20 килограмм, и поднялся над этим, когда я уже не хочу получать на 20 килограмм, я относительно этого готов поступиться этим, продолжать в силе отдачи, то у меня уже вдается сейчас сила получения на 40 килограмм. Я должен сейчас идти в отдаче еще выше. То есть мое новое знание будет выше нынешнего. В нынешнем, ну, в прошлом состоянии это было 20 килограмм, в следующем мое знание будет 40 килограмм. И, соответственно, этому я проверяю силу веры, силу отдачи. Нету других индикаций.
То есть до конца исправления в этом мире ты все время работаешь, ты не прекращаешь работать, все время выше знания.
Праведников нет отдыха ни в этом, ни в следующем мире, сказано. Ну, в этом-то наслаждение.
Что это
работа
значит?
И есть наслаждение. Она является наградой. Это пока ты еще не понимаешь, но это не так страшно. А мы пока перейдем к следующей части урока.